О судьбе семьи Йоханнеса во время войны. Весной 1946 года Мария поехала за продуктами в Эстонию. Пассажирские поезда не ходили, добирались на товарных, часто не зная, в какую сторону идет состав. На вокзалах и в поезде грабили, приходилось опасаться воров и милиционеров, которые проверяли документы и снимали с поезда. Самой тяжелой для Марии оказалась обратная дорога из Любницы в Демянск, которую она прошла пешком босая, неся на спине 40 килограммов продуктов. Плечи и ноги были истерты в кровь. Не дойдя 5 километров до дому, она упала на землю и сказала: «Съедим это и умрем. Больше я не поеду». Лина написала Йоханнесу в лагерь много писем, но ответа не получила. Она разыскивала его в Москве через управление лагерей. Писала в Центральный архив осужденных, чтобы узнать, жив он или нет. Ниоткуда никакого ответа. Неведение угнетало больше, чем беднота и голод. Семья прожила в Демянске уже более 2 лет, но о Йоханнесе не удалось получить никаких сведений. Весной 1947 года Лина изнемогла. Отчаяние и безнадежность овладели ею так сильно, что она лежала на полу и горевала. Боже мой, почему ты забыл нас? Почему ты не отвечаешь на мои молитвы? Мы умрем здесь, на чужой земле. Неужели мое чувство, что Йоханнес жив, подвело меня? Я не могу жить в безведении. Она горько плакала. Сестры старались утешить ее. Анна читала утешительные стихи из Библии. Тайми, придя из школы и увидев отчаяние мамы, тоже старалась утешить ее, обнимая и гладя по голове. Вдруг ей вспомнилось, что в трудные моменты мама всегда брала гитару и начинала петь. Она принесла гитару и вложила ее в руки матери, а сама начала петь знакомую песню: «Радость, радость непрестанно, будем радостны всегда». Тети присоединились к пению. Скоро пальцы мамы нашли струны гитары, и всем стало легче. Так справились с отчаянием того дня. «Лина, Лина, привет от твоего мужа!» 2 недели спустя знакомая финка Катри получила письмо от своей тети Евы, которая отбывала срок в Нижнемошевском лагере. В этом конверте было и письмо Йоханнеса. Хотя Катри жила в 5 километрах от семьи Картунин, она сразу отправилась сообщить радостную весть и передать письмо. Увидев Лину, она уже издалека воскликнула: «Лина! Лина! Привет от твоего мужа!» Лина удивилась, как Катри может принести привет от Йоханнеса. Скоро все выяснилось. В ее руках было знакомым почерком написанное письмо. 6 лет она не получала писем от Йоханнеса.
Thank you.
Он жив! Неужели это правда, когда вся надежда была потеряна? Лина не могла читать письмо, ее глаза застилали слезы радости. «Мои любимые Лина и Тайми», читала она снова и снова, не в силах прочесть дальше. Она крепко прижимала письмо к груди, словно обнимая Йоханнеса. Потом Лина очнулась. «Тайми, наш папа жив!» Радость была неописуемая. Сколько молитв, сколько запросов, сколько ожиданий, сколько разочарований. А теперь так неожиданно письмо от Йоханнеса. «Великий Бог, твои пути неведомы и чудесны. Когда горе очень велико, то помощь ближе всего». Только что Лина была в отчаянии, теперь сердце ликует. 9 лет заключения позади, пройдет и последний год. Еще настанет день, когда он освободится, и мы снова будем вместе. Перевод в Соликамск. Прощай, Нижнемошево. Работа швейной фабрики расширилась. На фабрике работало более 200 человек. Ответственность и объем моей работы возросли. Хотя война кончилась, условия работы и питания не улучшились, а нормы выработок все увеличивались. Рабочие были не в силах выполнять план. Я плохо спал, постоянно чувствовал усталость, кашлял, двигаясь, задыхался. Можно сказать, я сгорел. Я сказал Лебедеву, что не справляюсь с работой, и просил перевести на другое место. Весной 1947 года меня обещали перевести в Соликамск. Там была маленькая швейно-сапожная мастерская, заведующий которой только что освободился из лагеря. Наступил день расставания. Лебедев приехал с новым руководителем. Последние документы переданы. Я собрал свои вещи и попросил разрешения проститься с работниками, которые знали, что я переведен в Соликамск. Дорогие товарищи, дорогие друзья, мой голос дрогнул, комок поднялся к горлу. Я хочу поблагодарить вас за хорошую совместную работу. Мы вместе решали трудные задачи. Вы работали добросовестно, отдавая все свои силы. Благодаря вашей работе и меня ценили. Желаю, чтобы совместная работа с новым руководителем хорошо продолжилась. Желаю также, чтобы вы скоро освободились и вернулись к вашим семьям. Всего вам доброго. Многие вытирали глаза, некоторые встали. Выходя из цеха, я слышал, как Лебедев сказал новому руководителю: «Работай так, чтобы и тебя провожали со слезами». Часть работников хотела выйти проводить меня, но охрана преградила им дорогу. «Пустите их, они не убегут, а если убегут, то к тоги», — сказал Лебедев. Работники хлынули на улицу. Тяжелый совместный путь с этими людьми закончился. Теперь наши дороги разошлись. Меня впереди ждали незнакомые люди и неведомые задачи. Мы ехали к Соликамску. Я вспоминал день, когда меня привезли в Нижнемошево. Какой страх был в сердце. Тогда я хотел бы остаться в Кокорино. Мне казалось, что там больше шансов остаться в живых. Теперь, расставаясь с Нижнемошевым, было как-то грустно. Я не беспокоился о будущем, но работники швейной фабрики были как бы моей семьей. Что-то доброе объединяло нас. Что ждет впереди? В лагере жизнь всегда непредсказуема. Кроме того, я чувствовал себя усталым и больным. Приехали в Соликамск. Машина направилась к новому месту работы, на окраину города. Две постройки с решетками в окнах. В одном доме были помещения для портных и сапожников, в другом — склад, прием работ и маленькая комната заведующего, где я мог и ночевать. В мастерской работали 40 заключенных и несколько освободившихся из лагеря. Лебедев пояснил, что в первую очередь шьют начальству и их семьям, если работы немного, другим горожанам. Люди сами приносили ткани, а для форменной одежды ткани выписывались из центрального склада. Начальству и их семьям шили бесплатно, горожане платили. Соликамск – маленький город с населением в 20 тысяч человек. Там жило много прежних заключенных, которым не давали права на выезд, и вольных, работающих в лагерях или на бумажном комбинате, располагавшемся за городом. Была и обувная фабрика, маленький рынок, где продавались местные овощи и дары леса. В магазинах, кроме соли и спичек, нечего было купить. Имея пропуск свободного хождения, я иногда ходил в центр. Тайная деятельность сапожников. Один освободившийся из лагеря портной, которому не разрешили выехать, продолжал работать в нашей мастерской. Он познакомился с рабочими обувной фабрики, которые делали заготовки для обуви. Портной тайно вносил заготовки в мастерскую, передавая нашим сапожникам, которые шили обувь. Готовую продукцию выносили и продавали. Не знаю как, но весть об этой махинации дошла до начальства, и дело стали выяснять. Поздним вечером я сидел за столом, пил чай и проверял месячный отчет. В дверь постучали. За дверью стоял работник НКВД. Я удивился его позднему приходу. Он и раньше бывал в мастерской, но в рабочее время. «Что ты делаешь так поздно?» — спросил он. «Пью чай и проверяю отчет», — ответил я. Он посмотрел на стол и добавил. «Заведующий грызет сухой хлеб, а рабочие едят колбасу». Я не понял, что он этим хотел сказать. Он прошел вместе со мной в сапожный цех, подошел к месту одного сапожника, открыл шкафчик, затем поднял сиденье. Там нашлись полуфабрикаты. Затем он подошел к месту другого сапожника, и там нашлись украденные с обувной фабрики заготовки. Я испугался, я ничего не знал о мошенничестве сапожников. Работник НКВД забрал найденное и вышел во двор. Я последовал за ним и увидел машину, в которой сидели два сапожника. Позднее я узнал, что при обыске мест, где сапожники жили, нашли вещественные доказательства и колбасу. Тогда я понял намек работника о колбасе. Событие потрясло меня настолько сильно, что ночью я не спал ни минуты. Хотя я не был виноват и ничего не знал о действиях сапожников, могли выявиться ложные свидетели. Я мог оказаться подсудимым. Утром по телефону прозвучал короткий приказ. «Тоги, к уполномоченному!» Я направился на допрос. «Ты знаешь, что случилось?» — спросил следователь. «Только вчера вечером услышал от работника НКВД. Неужели ты не знаешь, что творится на твоих глазах?» «Не знал. Как полуфабрикаты попали в мастерскую?» «Не знаю». «Кто еще в это дело замешан?» «Я действительно не знаю». «Что ты получил за эту деятельность?» — продолжил следователь, будто не слыша моего ответа. «Я еще раз подтвердил, что я не связан с ними. Мне казалось, что, может, он и верил мне, но все-таки подозревал, что я, имея пропуск свободного хождения, вносил полуфабрикаты». Шли дни и недели. Меня больше не вызывали на допрос, но опасность не миновала, пока следствие продолжалось.